Евгений Бергер. Легенда клана. Книга вторая. Рыцарь трущоб. Пролог. Вымышленный страх всегда сильнее, чем подлинный, пугает. Включив свет в лаборатории, Изаму, молодой сотрудник НИИ Такеда Групп, с ужасом обнаружил на операционном столе помятый синий доспех. Подойдя ближе, парень увидел окровавленную записку, где по-японски было написано лишь одно слово — «Неудачник». Изаму закрыл глаза и, тяжело выдохнув, уселся на табурет. Мечта сделать идеальный мобильный доспех с треском разбилась о камни реальности и нежелание слушать. Чертов предатель Такеши сбежал к Невзорову вместе со всеми чертежами и разработками еще год назад. Конечно, клан Такеда такого не прощает, поэтому через полгода бодикада подкараулили ученого и силой заставили отдать все наработки по проекту мобильных доспехов. Прототип Б получился слишком громоздким и неповоротливым. Изаму, который занимался наращиванием дополнительной брони, пытался донести до руководства, что Такеши дал им неполные материалы. Однако сверху решили, что доспех готов, и один из бодикада теперь отправлен на кремацию.
«Клан Невзоровых объявил нам холодную войну. Они увидели нашу слабость. Один безрукий калека покромсал 20 солдат из подразделения специального назначения, а после этого отправил бодикада в похоронную урну».
В лабораторию зашел старик в дорогом кимоно серого цвета и сурово посмотрел на молодого ученого.
«Ты доволен?»
«Я предупреждал Широгана сама. Отдел отца отказывался слушать».
«Твои слабые попытки никого не убедили. Но я поговорил с Такеда Дано, и он решил сохранить тебя на должности. Господин дает тебе второй шанс».
«Благодарю».
Изаму тут же вытянулся по струнке и низко поклонился.
«Я не подведу Широгана сама, клянусь!»
«Не подведешь, потому что в противном случае ты отправишься вслед за Кэро. Такеда Дано не прощает ошибок. Считай, что тебе повезло».
Старик заложил руки за спину и подошел к столу.
«В документах было написано, что доспех должен выдерживать взрыв до 900 грамм. Так какого черта Кэро превратился в желе от 3 гранат?»
«Ну, вопрос стоял в костюме, а не в пилоте», задумчиво ответил Изаму, отстыковав шлем. «Я говорил разработчикам и инженерам, что необходимо не только обвесить человека железом. Нужно было в первую очередь подумать про биомеханику. Как именно кожаный покров, мышечные ткани, органы и кости человека будут реагировать на те или иные повреждения. Если костюму некуда принять кинетическую силу, то ее примет пилот внутри. Все просто».
«Сваливать на других — плохая черта, Изаму. Ты пришел сюда для того, чтобы обеспечивать безопасность нашим солдатам, а не переводить стрелки на сотрудников научной группы. Подготовь качественные аргументы и толковый проект для того, чтобы в тебе видели истинного лидера. Все ждут от тебя свершений. Надеются, что ты станешь таким же хорошим руководителем, как твой отец».
«Я не хочу быть таким же, как мой отец. Он был жестоким и упрямым. Никогда не мог находить общий язык с людьми. В итоге вы сами знаете, чем все закончилось. А я хочу реализовывать свои идеи. Хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с наукой и техникой. Хочу работать с надежной и верной командой, а не стайкой испуганных крыс».
«Твой отец имел невероятную хватку. Его уважал весь отдел».
«Скорее боялся. В любом случае, Широгана сама. Я иду своей дорогой. И я буду продвигать проект дальше. Такеши разработал нечто новое. В документах, которые принесли бодикада, не было огромного количества деталей».
«Только скажи, мы выбьем из него все дерьмо».
«Нет, не стоит», — задумчиво ответил Изаму. «Мы забрали то, что по праву принадлежит нам. Воровать его личные разработки было бы нечестно».
«Это холодная война. Все средства хороши».
«Это не наш метод Широгана сама. Я клянусь, что выступлю перед группой и доделаю доспех к концу месяца. Осталось только доработать внутренности».
«Если что-то понадобится, то я готов помочь».
«Да, понадобится».
«Что же?»
«Нужно собрать как можно больше данных о поведении костюма в реальном бою, поэтому мне бы встретиться с тем инвалидом. Как там его? Змеиный царь?»
«Прости, Я, кажется, стал слаб на слух.
Старик с ужасом и непониманием уставился на Изму.
Не мог бы ты повторить, с кем ты хочешь встретиться?
Весь в тревожных мыслях, я не мог уснуть до 4 часов ночи. Лишь препараты смогли мне помочь. Да как вообще такое возможно? Могла ли Маруся где-то проболтаться? Или же мою квартиру начали прослушивать? Но такого точно не могло произойти. Я каждую неделю проверялся на жучков, как и остальные оперативники из отдела. Тогда подозрения падали на Марусю, но она не из тех людей, кто мог про это проболтаться. Однако я не вижу ее большую часть дня, а это значит, что всякое могло произойти. Но кроме этого у меня возник вопрос по поводу Куная. Как труп может мне помочь доехать? Очевидно, что тот, кто послал записку, либо не знал про трансцендентный психоз, либо был уверен, что с японским телохранителем все будет хорошо. Проснувшись, я с приятным удивлением обнаружил, что никаких трубок из груди уже не торчит, а длинный шрам залит специальным гелем для ускоренной регенерации. На дубликатах и без того все заживало, как на собаках, но благодаря некоторым новым разработкам переживать последствия от ранений и операций стало намного проще. Затряхнув в себя несколько таблеток с витаминами и минералами, я пулей направился домой.
«Активация системы. Доброе утро, господин», — пропела Эрис. «Рада видеть тебя в добром здравии».
«Привет. Честно, я уж думал, что не выживу».
«Я раструбила всем о твоем состоянии. Не вздумай умирать. Над кем я тогда буду издеваться, если тебя не станет?»
— мило ответила электронная помощница.
«Кстати, господин Невзоров, похоже, очень доволен твоей работой. И да, за вчера пришло уведомление из банка. Готов досрочно погасить весь кредит за Титан?»
«Конечно, спрашиваешь».
«Отправлено», —
ответила она. «Фуф, как груз с плеч», — с облегчением выдохнув, ответил я.
«А покажи-ка мне статистику». «Вывожу на интерфейс».
Имя — Марк Сэвидж. Принадлежность — клан Сэвидж, нулевое звено. Социальный уровень — 4. Дополнительное оборудование. Система искусственного интеллекта Эрис. Пронин Групп. Боевой протез рука Тора. Military Industries. Глазные импланты Колесниченко Корп. Кровяной насос Титан. Колесниченко Корп. Слуховая система Саулов. Military Industries. Имплант для воздушного дыхания ОМОН. Колесниченко Корп. Тип Вигилант. Ранг 1. Организация Департамент контроля безопасности. Отдел зачистка и ликвидация. Уровень допуска 2. Рейтинг 420 из 1280.
Ого, а рейтинг-то серьезно подрос? Ну так еще бы, не каждый же день наши вигиланты с бодикада разбираются.
А покажи-ка мне счет. Вывожу,
ответила Эрис.
Банк Fed Transbank. Доступно 403 тысячи чейнкоинов. Выходит, 120 тысяч я отдал за сердце. Осталось 380 тысяч и плюс мои 23 тысячи, которые уже были на счету. Черт, да я сказочно богат! Немного прибавить, и можно купить автомобиль Е-класса. Или хорошую квартиру. Или небольшой домик на берегу океана. В общем, гуляй, рванина. Как закончу с таинственными отправителями, то сразу же побегу в бурлеск. Давно там не был. Открыв дверь в подъезд, я практически врезался в Марусю.
«Марк? Ой!»
Она с непониманием смотрела на то, как я бесцеремонно схватил ее и, положив на плечо, понес обратно.
«Ты чего?»
«Надо поговорить», — строго ответил я. Открыв дверь в квартиру, я почувствовал приятный аромат выпечки. «Мило, но это не должно ослаблять мою бдительность. Несмотря на всю мою любовь, Маруся пока была главным подозреваемым». Усадив ничего не понимающую девушку на диван, я со скрипом подтащил стул и сел напротив нее.
«Марк, мне в институт надо. Что случилось?»
«Итак...» Я порылся в кармане и, вытащив улику, грозно посмотрел на Марусю. «Вот, взгляни на это!»
«Что, записка?»
Соседка взяла бумажонку и принялась читать. С каждой секундой ее лицо становилось все шокированнее.
«Господи, кто это?»
«У тебя хотел спросить. Понимаешь, есть небольшая доля вероятности, что отправитель имел в виду нечто иное. Ну, мало ли. Наш мозг всегда подстраивает действительность под собственные мысли. Но что, если отправитель говорит именно о моем побеге на Землю? Я сузил глаза, внимательно наблюдая за реакцией Маруси. Кроме тебя об этом никто не знает. Выходит, на данный момент ты единственная подозреваемая.
С ума сошел!
Глаза соседки были на мокром месте. Вот знает, чем на меня давить. Однако я не намерен поддаваться. Скажи правду, Марусь. Я люблю тебя всем сердцем, ты мне как дочь, и я всегда буду на твоей стороне. Только вот давай без лжи. Я не верю, что ты могла взболтнуть это по злому умыслу. Просто скажи, где и с кем говорила.
Я никому и никогда об этом не рассказывала,
воскликнула она.
Вообще, почему ты меня подозреваешь?
Потому что больше некого. Твою мать, признаков вранья нет. Маруся хоть и была хитрой попой, но я всегда распознавал ее ложь. Ты уверена, что даже намеков не давала?
Марк, всхлипнула она. Я вообще об этом ни с кем не говорила, кроме тебя, потому что это очень важно для человека, который я очень сильно ценю.
Понял, принял. С облегчением выдохнул я и протянул руки. Но согласись, ты бы тоже стала подозревать того, кто в курсе дела.
Дурак.
Всхлипнув, Маруся тут же прыгнула ко мне и прижала голову к груди.
Я никогда и ни за что бы не подумала на тебя. Даже спрашивать бы не стала. А насчет записки я более чем на 100% уверена, что ты просто неправильно понял. Уже есть подозрение, но кроме меня, кто эта странная личность?
Не знаю, но сегодня планирую во всем разобраться.
Тебе помочь?
Нет, я не буду втягивать тебя в неприятности. А теперь... Я нежно провел рукой по щеке Маруси и посмотрел ей в глаза. Не плачь. Я просто спросил.
Ты выглядел таким холодным и злым. Я уж думала, что ты хочешь выбросить меня из своей жизни.
Просто уточнил. Не волнуйся, я тебя не брошу.
Ого, лжец. Как только я уеду на практику, сразу свалишь.
Мы будем созваниваться.
Угу.
Маруся сперва обиженно нахухлилась, но затем поняла, что это дело бесполезное. Поэтому просто уткнулась мне лбом в щеку.
Тортик покушай. Я его все утро пекла для тебя.
Спасибо. Что-то на душе стало немного неловко. Может быть, я все же переборщил?
Ты всегда немного борщишь, Марк. И самое главное, ты бы все равно не понял, из-за чего я чуть не заплакала.
Потому что я злобно выглядел.
Нет,
хитро улыбнулась она. Потому что испугалась, что я перестану с тобой общаться.
Да нет же. Ну, подумай.
Разум девушки темный лес. Говори давай.
На то, что ты обозвал меня дочкой. Ни одной девушке не будет приятно, когда ее ценный молодой человек обзывает ее сестричкой или дочкой. Марк дурачок.
Маруся резко вскочила и, показав мне язык, радостно выбежала из квартиры. От ее детской непосредственности опять стало очень тепло на душе. Все же я рад, что судьба связала меня с четой Карповых. Хорошие они. Зайдя на кухню, я реально увидел клубничный торт. Заточив половину, хотел взять остатки с собой в участок, но потом понял, что таким делиться нельзя. Такое и самому в сладость. Вытащив металлическую кружку, я быстрым шагом направился в участок. Солнечный день понедельника как бы тонко намекал на то, что выходные были безбожно просраны из-за бешеного японского отморозка. Хотя чего уж там. Все оперативно постарались. В гараже меня уже поджидала кучка вигилантов и помощников.
«Марк, расскажи, как убил бодикада?»
«Как ты это сделал?»
«А правда, что у него были навороченные доспехи, как в аниме?»
«Марк, у тебя есть суперсила?»
Честно говоря, сейчас мне не хотелось с ними разбираться, поэтому я ответил что-то невнятное и направился в зону архива. Сперва ребята не отставали от меня, но выплывшая словно БМВ на перекрестке критика тут же спугнула их.
«Как здоровье?»
— нехотя спросила она, даже не посмотрев на меня.
«Более-менее. Говорят, ты приходила в госпиталь, чтобы добить меня», — усмехнувшись, произнес я.
«Да, было дело».
«Но я до сих пор живой».
«Жалко стало. Хотела спросить, как ты убил бодикада. Узнаю и точно убью. И это...»
Она подошла почти вплотную ко мне и тихо прошептала.
«Как закончишь свои дела, приходи к своей развалюхе. Разговор есть».
«Хорошо». Со стороны выглядело, будто мы щебетали, словно влюбленные пташки, и как только критика отошла, все парни, что стояли вокруг, показали мне лайк.
«Тут ты».
Патрикеевич занимал должность главного архивариуса в нашем участке. Все вещдоки проходили строго через него. Очень повезло, что я человек добрый, поэтому уже неоднократно выручал старого коллекционера различными плюшками. Теперь настал час расплаты. Зайдя в архив, я проверил, чтобы позади меня никого не было, и спустился к окошку. Выглядело место выдачи и приема очень забавно. Огромный металлический круг, больше похожий на срез железнодорожной цистерны, и малюсенькое оконце с решетками. Так и хотелось, чтобы кто-нибудь произнес таким хриплым голосом знаменитое: «Ты бы еще консервных банок насобирал».
«Приветствую!»
Патрикеевич, седовласый пухленький дядька в помятой рубашке, всегда добродушно улыбался, словно был рад видеть всех и каждого.
«Зачем пожаловал, дружище?»
«Вчера забегал бальник, брал одну бумажку».
«Да, был дело»,
— кивнул архивариус. «Можешь положить на место?» Я протянул пакет.
«Без проблем».
«Благодарю. И да, пометки не ставь, что по данной улике были транши, окей?»
«Не переживай, не поставлю»,
— кивнул Патрикеевич и, приняв бумажку, сразу же понес в хранилище. «Хороший мужик. Все понимает без слов». Следующим на очереди был заход в кабинет Дунаевской. Нужно взять задание, да уточнить по поводу актуальности рапорта про миссию в поезде.
«Здрасте».
Я открыл дверь и заглянул внутрь. «Могу зайти?»
«О, конечно».
Женщина пила была сама на себя не похожа. При одном лишь взгляде на меня сразу же расцвела, как восточная лилия. «Хотел уточнить по поводу заданий на сегодня. Есть что-нибудь?»
«Дорогуша, Васильев распорядил, чтобы сегодня вы просто патрулировали город, а завтра надо будет проверить один адресок. Говорят, там незаконно выращивают чечевицу».
Голос Дунаевской был максимально мягким и ласковым. А еще она смотрела на меня, как лиса на кролика. Дичь какая-то.
«Хорошо», — неуверенно ответил я. «А что насчет рапорта по субботнему заданию? Что-то писать или не надо?»
«Ничего не надо, дорогуша»,
— мило улыбнулась она.
«Не напрягайся».
«Ладно, тогда я могу идти».
«Погоди».
Женщина пила вышла из-за стола и, приобняв меня за талию, проникновенно посмотрела в глаза.
«Олеся все рассказала. Да, я понимаю твои чувства, милый, но прости. Я вынуждена отказать. Это невозможно. Мое сердце принадлежит другому. Но ты не отчаивайся. Ты еще молод. У тебя вся жизнь впереди».
«Ага».
Я с полнейшим непониманием смотрел на Дунаевскую. «Получена ачивка. Женщина как вино. Плюс 3000 к успеху у дам бальзаковского возраста».
«Иди, не мучай себя, иди!»
Драматично оттолкнув меня, прошептала администраторша.
«Твою мать, я не знаю, что произошло, но критика будет отшлепана».
Кивнув, я поспешил выйти из кабинета и чуть ли не бегом направился в сторону гаража. Эта красноволосая сучка уже поджидала меня в Волжанке.
«Я не понял!»
— остервенело хлопнув дверью, произнес я.
«Какого черта происходит? Что ты сказала Дунаевской? Она вела себя как типичная шлюха из конца 90-х годов».
«В смысле? Ты же сам сказал, что влюблен в нее. Отец мне все мозги прокипятил и сказал, что пока я не дам аргументированного ответа, почему не хочу быть с тобой, он не отстанет. А потом ты сказал по громкой связи, что хочешь расцеловать пилу. Но я и подумала, что самым лучшим вариантом будет соединить ваши одинокие сердца. Поговорив с Дунаевской, я узнала, что она не может ответить тебе взаимностью. Она видит, как ты страдаешь, но не можешь с ней поговорить из-за страха быть отвергнутым. В общем, пошел по звезде мой гениальный план. Но ты это, держись там. Понимаю, быть отвергнутым тяжело, но время лечит. Встретишь еще кого-нибудь».
«Критика, ты что, охренела? Какой к черту встретишь кого-нибудь? Еще раз, я повторяю, еще хоть один раз ты полезешь не в свое дело, я клянусь, ты узнаешь, что такое ад на Земле, в смысле на Марсе».
«А чего не так-то?»
«Я Дунаевскую терпеть не могу, это была просто шутка, тупая твоя башка».
«С такими вещами не шутят, Сэвидж. Как я и думала, ты всего лишь никчемная скотина, для которой любовь ничего не значит».
«Я тебе сейчас личиком об торпеду приложу».
Тяжко выдохнув, я посмотрел на потолок. «Спокойнее, Марк. Никто не рискнет распускать слухи о человеке, который голыми руками победил бы Декада. Никто ничего не скажет. Все будет хорошо». В общем, я был в таком состоянии, что даже забыл уточнить про Алису и какой-то там лотос. Игнорировал любые слова критики и вообще мечтал, чтобы этот рабочий день побыстрее закончился. Чуть ли не пинком выгнав этого Купидона-неудачника из Волжанки, я показал ей кулак, а затем направился в книжный салон. Так, сейчас не до всех этих рабочих каламбуров. Если кто-то меня спалил, то нужно понять, как именно, и что делать дальше. Книжный салон «Вега», расположенный по адресу Губермана, 34. Я представлял себе нечто вроде небольшого антикварного магазинчика, а выяснилось, что это просто точка с электронными книгами. Над дверью висела музыка ветра с витиеватым узором, которая тут же ознаменовала мое прибытие протяжным звоном. Вокруг стояли стеллажи с прозрачными плитками из пластика. «Эрис, проверь, есть ли кто в магазине?»
«Выполняю проверку», — ответила помощница. «Вижу один аккаунт, но я не совсем понимаю, что это такое».
«Заглушка или аккаунт ДКБ?»
«Нет, просто этот человек умер 3 года назад».
«Умер?» «Я, конечно, не верю в призраков и прочую подобную лабуду. Мистика всегда была темой, к которой я относился с максимальным скепсисом, но сейчас стало реально жутко. Восстановленный, может? Дикари балуются?»
«Нет, точно не восстановленный. Я не понимаю. Не могу найти объяснение», —
растерянно произнесла Эрис. «Что ж, тогда нужно посмотреть лично». Пройдя дальше, я увидел, как странные насекомые стаей ползут под дверь, которая вела в административное помещение. Кроме меня в салоне больше никого не было. «Извините, тут кто-нибудь есть?» — спросил я в пустоту.
«Есть».
Все книги тут же включились и хором ответили мне. «Заходи в подсобку. Думала, что уже не дождусь тебя». Положив руку на рукоять пистолета, я направился в сторону двери с узором в виде таинственной пентаграммы. Вот это настоящий шаг в неизвестность.